Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой преподобной Матроне. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александры Никифоровой «От Валдая до Синая» беседа с Тимофеем Китнисом о святынях Западной Европы. И в завершение нашей передачи литературная страница.
О прелести, часть вторая. Ученик. Исчисли виды бесовской прелести, происходящей от неправильного упражнения молитвою. Старец. Все виды бесовской прелести, которым подвергается подвижник молитвы, возникают из того, что в основание молитвы не положено покаяние, что покаяние не сделалось источником, душою, целью молитвы. Если кто, говорит преподобный Григорий Синаит в вышеприведенной статье, с самонадеянностью, основанной на самомнении, в подлиннике сказано «Аще кто мечтает высокое сомнением доспети», здесь употреблено объяснительное выражение, чтобы отчетливее показать значение слова «мнение», мечтает достигнуть в высокие молитвенные состояния и стяжал ревность не истинную, а сатанинскую, того дьявол удобно опутывает своими сетями, как своего служителя. Всякий усиливающийся взойти на брак Сына Божия не в чистых и светлых одеждах, устраиваемых покаянием, а прямо в своем рубище, в состоянии ветхости, греховности и самообольщения, извергается вон, во тьму кромешную, в бесовскую прелесть. «Совещаю тебе, — говорит Спаситель, призванному к таинственному жречеству, — купите от меня злато разженно огнем, да обогатишися, и одеяние бело, да обличешися, да не явится срамота наготы твоя». И каллурием слез помажи чувственные очи твои, и очи ума да видиши. Аз их же люблю, обличаю и наказую, ревнуй уба и покайся. Покаяние и все, из чего оно составляется, как то сокрушение или болезнование духа, плач сердца, слезы, самоосуждение, памятование и предощущение смерти, суда Божия и вечных мук, ощущение присутствия Божия, страх Божий, суть — дары Божии, дары великой цены, дары первоначальные и основные, залоги даров высших и вечных. Без предварительного получения их подаяние последующих даров невозможно. «Как бы ни возвышены были наши подвиги, — сказал святой Иоанн Лествичник, — но если мы не стяжали болезнующего сердца, то эти подвиги и ложны, и тщетны». Покаяние, сокрушение духа, плач — суть признаки, суть свидетельства правильности молитвенного подвига. Отсутствие их – признак уклонения в ложное направление, признак самообольщения, прелести или бесплодия. То или другое, то есть прелесть или бесплодие, составляют неизбежное последствие неправильного упражнения молитвою, а неправильное упражнение молитвою неразлучно с самообольщением. Самый опасный неправильный образ молитвы заключается в том, когда молящийся сочиняет силою воображения своего мечты или картины, заимствуя их, по-видимому, из Священного Писания, в сущности же из своего собственного состояния, из своего падения, из своей греховности, из своего самообольщения. Этими картинами льстит своему самомнению, своему тщеславию, своему высокоумию, своей гордости, обманывает себя. Очевидно, что все, сочиняемое мечтательностью нашей падшей природы, извращенной падением природы, не существует на самом деле. Есть вымысел и ложь, столько свойственные, столько возлюбленные падшему ангелу. Мечтатель с первого шагу на пути молитвенном исходит из области истины, вступает в область лжи, в область сатаны, подчиняется произвольно влиянию сатаны. Святой Симеон Новый Богослов описывает молитву мечтателя и плоды ее так. Он возводит к небу руки, глаза и ум, воображает в уме своем, подобно Клопштоку и Мильтону, божественное совещание, небесное благо, чины святых ангелов, селение святых, короче, собирает в воображении своем все, что слышал в Божественном Писании, рассматривает это во время молитвы, взирает на небо, всем этим возбуждает душу свою к божественному желанию и любви, иногда проливает слезы и плачет. Таким образом, мало-помалу кичится сердце его, не понимая того умом. Он мнит, что совершаемое им есть плод божественной благодати к его утешению, и молит Бога, чтобы сподобил его всегда пребывать в этом делании. Это признак прелести. Такой человек, если и будет безмолвствовать совершенным безмолвием, не может не подвергнуться умоиступлению и сумасшествию. Если же не случится с ним этого, однако ему невозможно никогда достигнуть духовного звания разума и добродетели или бесстрастия. Таким образом, прельстились видевшие свет и сияние этими телесными очами, обонявшие благовоние обонянием своим, слышавшие гласы ушами своими. Одни из них возбесновались и переходили умоповрежденными с места на место, другие приняли беса, преобразовавшегося в ангела светлого, прельстились и прибыли неисправленными даже до конца, не принимая совета ни от кого из братьев. Иные из них, поучаемые дьяволом, убили сами себя, иные низверглись в пропасти, иные удавились. И кто может исчислить различные прельщения дьявола, которыми он прельщает и которые неисповедимы? Впрочем, из сказанного нами всякий разумный человек может научиться, какой вред происходит от этого образа молитвы. Если же кто из употребляющих его и не подвергнется ни одному из вышесказанных бедствий по причине сожительства с братьею, потому что таким бедствием подвергаются наиболее отшельники, живущие наедине, но таковы и проводят всю жизнь свою безуспешно.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобная Матрона. Преподобная Матрона родилась в городе Пергии Памфилийской в Малой Азии в V веке. Ее выдали замуж за состоятельного человека по имени Домициан. Когда у супругов родилась дочь Феодотия, они переселились в Константинополь. 25-летняя Матрона любила ходить в храм Божий. Целые дни проводила она там, горячо молясь Господу и плача о своих грехах. В храме святая познакомилась с двумя благочестивыми старицами, Евгенией и Сусанной, которые с юности подвязались при нем в трудах и молитве. Преподобная Матрона стала подражать богоугодной жизни подвижниц, смиряя свою плоть воздержанием и постом, за что ей приходилось претерпевать нападки со стороны мужа. Душа ее стремилась к полному отречению от мира. После долгих колебаний святая Матрона решила оставить семью и просила Господа открыть, угодно ли ему ее намерение. Господь услышал молитвы рабы своей. Однажды в тонком сне ей было видение, что она убегает от мужа, который догоняет ее. Святая спряталась в толпе иноков, шедших навстречу, и муж ее не заметил. Этот сон преподобная Матрона приняла как Божие указание поступить в мужской монастырь, где муж не догадается ее искать. Свою дочь она отдала на воспитание старице Сусанне, а сама остригла волосы и, переодевшись в мужское платье, пришла в монастырь преподобного Воссиана. Там преподобная Матрона выдала себя за евнуха Вавилу и была принята в число братьев. Опасаясь, как бы иноки не узнали, что она женщина, святая пребывала в постоянном молчании и многих трудах. Братья удивлялись великим добродетелям Вавилы. Однажды святая с другими монахами трудилась в монастырском винограднике. Новоначальный инок Варнава заметил, что у нее проколоты мочки ушей, и спросил об этом. «Надо, брат, землю возделывать, а не на чужие лица смотреть, это не подобает иноку», — ответила святая. Через некоторое время игумену монастыря преподобному Воссиану было во сне откровение, что евнух Вавила — женщина. Такое же откровение было и блаженному Акакию, игумену соседнего Авраамиева монастыря. Преподобный Воссиан призвал святую Матрону и сурово потребовал ответа, с какой целью она проникла в монастырь, не для совращения ли иноков и позора обители. Преподобная со слезами рассказала игумену всю свою прошлую жизнь, о преследовании мужа, ненавидевшего ее подвиги и молитвы, о видении, указавшем ей идти в мужской монастырь. Убедившись в том, что намерения ее были чисты и непорочны, и благословив ее, преподобный Воссиан отправил святую Матрону в город Эмес, в женский монастырь. В той обители святая пробыла многие годы, поражая сестер высотой своего иноческого подвига. Когда умерла игуменья, по единодушному желанию инокинь настоятельницей обители стала преподобная Матрона. Слава о ее добродетелях, о чудесном даре исцелений, который она стяжала от Господа, распространилась далеко за стенами монастыря. Услышал о подвигах преподобный и Домициан. Когда святая Матрона узнала, что ее муж пришел к монастырю и хочет ее видеть, она тайно ушла в Иерусалим, затем на гору Синай, оттуда в Берит, где поселилась в заброшенном языческом храме. Местные жители узнали о ее затворе, стали приходить к ней. Многих святая подвижница отвратила от языческого нечестия и обратила ко Христу. Возле жилища преподобной стали селиться женщины и девицы, и вскоре возник новый монастырь. Исполняя волю Божию, открытую ей в видении, святая покинула Берит и отправилась в Константинополь, где узнала, что муж ее умер. По благословению своего духовного отца, преподобного Воссиана, подвижница основала в Константинополе женский монастырь, куда переехали и сестры из основанной ею Беритской обители. Константинопольский монастырь преподобной Матроны был известен строгостью иноческого устава, добродетельной жизнью сестер. В глубокой старости святая Матрона удостоилась видения пресветлого рая и уготованного ей там места за 75-летний иноческий подвиг. В возрасте 100 лет преподобная Матрона, благословив сестер, тихо отошла ко Господу. Это было около 492 года. История дает нам немало примеров, подобных начальной стадии иночества преподобной Матроны. Подвижницы, ищущие строжайшей монашеской жизни, скрываются в мужских монастырях, где даже превосходят братью в трудах и бдениях. Изобилие таких историй вдохновило японского писателя Акутагаву написать на подобный сюжет рассказ «Смерть христианина». Но для преподобной Матроны ее побег из мира имел несколько необычное продолжение. Ибо надлежало ей не самой только достичь совершенства, но и иных просветить, наставить и высокую меру возраста Христова возвести. Потому что великое изобилие даров восприняла она от всещедрого Господа.
В эфире программа «Благовещение».
От Валдая до Синая. Православное паломничество по России и за рубежом. Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Это очередная программа из цикла «От Валдая до Синая». У микрофона Александра Никифорова. Сегодня у нас дорогой гость из Германии, руководитель паломнической службы апостола Фомы в городе Триер Тимофей Китнис. Он продолжает свой рассказ о святынях Западной Европы. Часть этих святынь исконно западная, другие же были привезены с христианского Востока.
Если так вот некую хронологию, да, провести, то это святыни, которые здесь находятся в Западной Европе, часть из них оказалась совершенно добровольно. Ну вот, к примеру, взять период IX века. В IX веке после очень тяжелых примерно 2-3 веков, когда Западная Европа находилась под властью различных варварских племен, это период и темный, с одной стороны, и трудный, но с другой стороны героический, потому что с конца V века начинается так называемое Второе крещение Европы, но появляются подвижники, такие как святой Колумбан, святой Велиброрт, святой Бонифатий. Это все люди, которые оставляли свою родину, это родина их очень часто была в Англии, в Ирландии, да, и оказывались вот на континенте, даже было такое название подвига «Странствие ради Христа», для того, чтобы просвещать варваров, тех людей, которые пришли и ну вот, остались теперь жить на тот момент в Европе. Это была тоже целая героическая страница в жизни христианской церкви Западной Европы. Это все какие века? Это 5, 6, 7 век, 8 век, то есть еще до разделения церквей. Да? Мы говорим об этом периоде. Потом в 9 веке Карл Великий, который основал империю франков, его империя, в принципе, включила в свой состав все страны Западной Европы практически. И эта империя христианская, но она быстро распадается. И вот в этот период, когда между императором западным, Карлом Великим, к примеру, его наследниками и императорами, императрицами византийскими, идет очень такая активная и обмен информацией, переписка, и некоторые византийские императрицы, как, к примеру, Феофания, ее гроб находится в городе Кёльне, потому что она была замужем за германским императором Оттоном. Она там похоронена, и, кстати, она вот с собой в Кёльн привезла частицу мощей святого великомученика Пантелеимона. Он сейчас сохраняется вот в храме святого великомученика Пантелеимона в Кёльне. То есть были и в этот период очень много святынь, связанные с Константинополем, к примеру, плат Божьей Матери, который находится в Шартре, совершенно добровольно передается внуку Карла Великого, Карлу Лысому, да, и вот он оказывается сейчас, вот эта святыня находится в замечательном Шарском соборе, который, это жемчужина ранней готики, сохранившим великолепный витражный ансамбль, но это все как некое такое вот обрамление, как некий драгоценный ковчег, который сохраняет в себе вот эту вот великую святыню. То есть ряд святынь, оно оказывается совершенно добровольно, да, на территории Западной Европы. Тоже связано со святынями в городе Трире, в германском городе Трире, это город и святого Константина, и святой Елены. Там сохранился и дворец святого Константина в Трире, там сохранился дом святой Елены, который перестраивается в храм. Это один из первых храмов христианских, который образуется в период окончания гонений на христиан. Да? Это, в настоящий момент это собор святого апостола Петра. И именно туда, после своего вот паломничества в Иерусалим, святая Елена привозит часть одежды Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Даже известна какая-то часть, это, ну, примерно метр, да, вот 30 на 30. И эта святыня с тех самых пор существует, такой вот документ 11 века, который описывает, как она вот привезла эту святыню. Он находится в соборе святого апостола Петра, в кафедральном соборе Трира, и очень редко, где-то примерно 4 раза за 100 лет, вот в последний раз это было в 1996 году, в следующий раз будет в следующем году, в 2012 году, ее торжественно открывают и заявляют как высокое паломничество к этой святыне. То есть те, кто захочет, те могут, паломники в будущем году, совершить вот паломничество в самый древний город Германии. Трир еще к тому же самый древний город Германии. Там самая древняя епископская кафедра Германии, датируется 250-м годом. Там подвязались замечательнейшие святые. Это и святой Симеон в городе Трире. В течение 2 лет в ссылке жил и работал святой Афанасий Великий. В этот же период в городе рождается святой Амвросий Медиоланский. И вот существует такое предание, так как святой Афанасий был знаком со всей интеллигенцией города, да, и с епископом Максимином, и с префектом города Трира, то он благословил этого мальчика, будущего учителя церкви. Он, детство Амвросия прошло тоже в этом городе. Поэтому совершенно естественно, что именно сюда, вот на свою вотчину, да, святая Елена хотела, чтобы хоть какая-то святыня, которую она обрела в Иерусалиме, оказалась и в ее городе. Да. Еще раз напомню, что Константин официально правил в Трире, ее резиденция там была с 306 по 316 год. И только после того, как в 330 году был основан Константинополь, да, и столица из Рима переносится, вот так смещается на восток, только там вот уже становится устойчивым пребывание восточного императора. А до этого в очень разных местах святыни оказывались. Да.
Тимофей, вы сейчас рассказываете о величайших святынях. Как вы объясняете то, что они совершенно неизвестны нам?
Я бы не сказал, что они не были известны на православном Востоке. К примеру, если мы читаем труды святителя Дмитрия Ростовского, труд всей его жизни, жития святых, да, который он составлял, пользовался очень разными источниками, греческими, латинскими, то про обретение главы, когда он пишет, описывает три обретения главы святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, он в конце упоминает о том, что в настоящий момент, после третьего обретения главы, которое состоялось и была перевезена из Ком в Константинополь после победы над иконоборчеством, да, и она пребывала в Константинополе до 1204 года, лицевая часть главы святого пророка. Так вот, святитель Дмитрий Ростовский, наш абсолютно православный источник, трудами которого мы до сих пор зачитываемся, его житиями святых, так вот он указывает, что в настоящий момент глава святого пророка находится в стране франков, в городе Амьене. То есть источники были, они указывались, они есть. Другое дело, что вследствие совершенно понятных исторических событий. Вот после 1054 года, да, происходит разделение. Восток начинает жить по-своему. Мы помним, что Византийская империя не только перестает существовать, но практически все православные страны на долгие столетия, по 500, по 400, по 600 лет оказываются под турецким игом и живут очень и очень обособленно. По сути дела, единственная свободная православная страна – это была вот Россия, да, вот там Московская Русь, потом она превратилась уже в Российскую империю при Петре Первом, да, но это была та страна, где, ну, можно было православие исповедовать, но страна была до Петра Первого в достаточной степени все-таки закрыта, мы с вами даже вот помним, источники и восточные, и западные, как для того, чтобы попасть в Москву. Это было не так просто, да, не так просто. Но общение все равно такое, широкого общения все равно не было. Оно начинается в эпоху 18-19 веков, но по такой достаточно тоже особенностям существования страны вот в 18-19 веке мы можем что видеть, что Российская церковь тоже не просто жила в XVIII веке. Наступает так называемый синодальный период. Да, при Петре I пресекается на время патриаршества почти на 200 лет до знаменитого поместного собора 1918 года. Поэтому вот, ну, самым естественным путем как бы складывается такой вот некий эталон защитительный, да, всерьез опасались экспансии, да, латинской экспансии, она действительно была, были унии, да, и чтобы, так скажем, оградить, то был выделен круг святых определенных, да, которые вот известны, там, что вот они вот в Греции, вот святыни, вот на Святой Земле, естественно, там святыни, Святой Гроб, да, вот, понятно, вот российские святыни, Святой Серафим Суровский, Святой Сергий Радонежский и так далее. А то, что было на Западе, ну, это просто-напросто об этом либо умалчивалось, ну, естественно, к примеру, святителя Николая настолько любили, что то, что его мощи в Баре находятся, об этом было известно православным паломникам и 18-го, 19-го века, и 17-го, и там отдельные паломники доходили и до Бари, да. То, что были святыни в городе Риме, ну, это же объективно, здесь же приняли мученическую кончину святой апостол Петр и Павел, да, начнем хотя бы с этого, не говоря уж о том сонме мучеников в целом, собрании, которые вот здесь вот в граде Риме и вообще на территории Италии тоже вот пребывают, да.
Oh,
И поэтому это был самый такой вот естественный исторический процесс, что мы жили обособленно. Все равно мы жили обособленно. И вот только потом в 20 веке что началось? В 20 веке, опять же, если мы берем, вот прежде всего мы сейчас говорим о паломниках, которые вот именно из России, да, с территории бывшего вот, Советского Союза. Да. Но опять же, вследствие известных исторических обстоятельств, вследствие вот, Октябрьской революции, образование Советского Союза, когда и Россия, и Украина, и Белоруссия, ну, Грузия, понятно, да, потом впоследствии после Второй мировой войны и та же самая Румыния, да, Болгария оказывается внутри, так скажем, Советского блока, и сообщение с Западом еще более становится минимальным, да, практически все помнят тот период, я помню свое детство, и в голову не могло прийти, что когда-нибудь наступят времена, когда можно будет купить билеты, спокойно улететь в Париж, да, ну, к примеру, да. Это было просто, ну, очень удивительно. Париж был как Луна, да, вот Луна же тоже есть, но до нее не долетишь простому человеку, если он не космонавт, да, вот, вот что-то подобное было и вот с этими вещами. Но на самом деле, конечно, если сейчас вот брать ту документальную составляющую, да, святынь, это надо рассматривать каждую по отдельности. И сейчас потихоньку, кстати, начинается вот этот вот процесс. Вот вышла книга «Православные святыни Италии», есть книга «Православные святыни Франции», вот сейчас выходит. Эта работа в самом начале, но она уже ведется, она уже начинается.
О святынях Западной Европы рассказывал Тимофей Китнис, руководитель паломнической службы апостола Фомы в городе Триер в Германии. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Московского Сретенского монастыря, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а также ансамбля «Органум» под управлением Марселя Переса. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Рваный барин. Сам бы явился принести извинения, но сейчас лежу в болезненном состоянии от грудной болезни и ослаб. И посему письмо сие вручит вам моя родная племянница Настя, окончившая полный курс наук в гимназии с первой золотой медалью, которую прошу не осудите, ежели она явится в старом и даже кое-где заштопанном платье, за что она уже и понесла горькую обиду даже в стенах гимназии от подруги своей, получив злую минуту во всеуслышание обидное прозвище «Оборванка». И все по злобе, что у моей заштопанной Настеньки, а не ее из украшенной материями подруги, присуждена первая золотая медаль. И сие произошло как раз в тот самый торжественный день, когда я запоздал на торжество. Оттого запоздал я, что привез мою Настеньку в болезненном состоянии швейцар из гимназии на извозчике. И вот мы, стало быть, с ней оба оборванцы. Но что делать, если почти у всех людей по две руки, а у меня только одна? И остается мне единое утешение извинения моему скорбному виду, что при неосторожном обращении моем с костюмом, на коем старом много пятен и дыр, я елико возможно старался обходиться осторожно со своей внутренней одеждой, а именно душой и сердцем и руками, на которые не допускал класть пятен, во всю свою жизнь. И горько мне, помимо всего прочего, что не найду времени и силы исполнить план жизни и соорудить и показать свой храм всесветный, который изобразил, как сил хватило, на чертежах и ношу в сердце. Не суждено мне, ибо при моем необразовании у меня болезнь и бедность, и никого нет. И прошу вас, пришлите мои чертежи, ради Бога пришлите. Сердце болит, пришлите чертежи, поскорей пришлите чертежи. Я буду смотреть на них и плакать радостными слезами. В последние дни посмотрю на них. Пусть они ничего не стоят, пришлите. И прошу прощения, ежели обидел. И благодарю, ибо вы первые доверились мне в крайнюю минуту в ответственном деле. И я рад, что хоть это неважное Господь Бог и мои силы допустили мне выполнить все честно и благородно, даже до хвалы в ведомостях. Пришлите чертежи. Засим желаю вам доброго здоровья и успеха в делах ваших и всему семейству вашему всякого благополучия. Ваш всепокорнейший слуга, не имеющий чина и звания, Василий Сергеев Коромыслов. Вот смотрю я на это письмо, вдумываясь в смысл этих витиеватых и все же из сердца вырванных строк. Боль и горечь, и сознание своей беспомощности и правоты, и сознание забитой светлой силы своей вырвали их. Смотрю, вдумываюсь и чую слезы, незримые, неискупленные. А много их, этих незримых и неискупленных. Грустно, грустно. Скоро вернулся посланный к архитектору дворник и доложил. Так что, сказывает, уехали на постройку куда-то далеко на неделю, а без них прислуга не может, и все у них на ключе в квартире. Отец махнул рукой и приказал подавать лошадь. Близится конец этой истории. Должно быть, отец был у Василия Сергеевича. Помню, в день появления Настеньки он ездил куда-то и вернулся расстроенный. Он долго ходил по залу и насвистывал. Письмо ли расстроило его или другое, что, не знаю. Вечером он вызвал к себе в кабинет своего старого приказчика, Ефимыча. Долго о чем-то толковал, звенел замком чугунного сундука и, провожая Ефимыча до черной передней, наказывал. «Помни, аккуратно число в число. Будет спрашивать ни слова от кого. Понимаешь?» «Понимаюсь. Будьте покойны», — как всегда отвечал неразговорчиво Ефимыч. Уже долго спустя, просматривая расходные книги отца, я натолкнулся на следующую запись. «Бедному семейству В.С. У Ефимыча ведется запись, потом включить». Милая книжка, я счастлив, что у моего простого отца была такая книжка. Потом включить. Да, он любил точный счет. Недели через две к нам приехал наш постоянный доктор, хотя за ним и не посылали. Этот хмурый и важный доктор, говоривший больше отрывистыми звуками и жестами, на этот раз был более разговорчив. Стоя в передней и не снимая пальто, он постукивал палкой в пол и хрипел. «Чего, собственно, мне ездить? Не стоит. Я не люблю золотить пилюли. Поздно. У него тут...» Доктор показал на грудь. «Давно пусто. Какой толк от моих визитов?» «Значит, того?» — сказал вопросительно отец. «Угу», — прохрипел доктор и стукнул в пол палкой. «Вопрос нескольких дней. Знаете, этот ваш больной Личность оригинальная. А что? — спросил отец. Засиделся я как-то у него. Так он мне такой план развил. Замечательно оригинальный план. Прямо, знаете, тонкий план. Про какой-то огромный храм. Он его все собирается нарисовать. Ах ты, батюшки, время-то! Он вынул часы, а мне надо. Я вам как-нибудь после, — заторопился доктор. Очень оригинальный план. Да-да, я знаю, — сказал отец. Да-да, не правда ли? И доктор, сунув что-то в карман, ушел торопливо. Я знал, что Василий Сергеевич умирает. Чем, собственно, он для меня был? И почему так вошел в мое сердце? Но теперь, когда я в состоянии оценить эту угасшую так грустную личность, еще можно объяснить мой интерес к ней, ибо теперь в моих руках письмо, чертежи и прошлое. А тогда... Я часто раздумываю, чем он мог так прочно врасти в мое сердце? Чуткое детское сердце. И это сердце учуяло страдания, уловило по взглядам, по тону голоса, по тысячам мелочей, по положениям и событиям жизни это страдание. Человек страдает. Добрый и тихий человек. Это страдание глядело на меня из балаганных подмостков и звучало так ясно в тот памятный вечер, когда горела свеча, и человек, старый человек, плакал. Тогда маленькое сердце отозвалось и заныло. И после, когда в гулких сенях гремели трубы, а облитый, осмеянный человек, слабый, однорукий, трясся, обводил всех непонимающим, растерянным взглядом и кричал болью своею: «Смейтесь!» И после в полуосвещенной столовой просил помочь ему уйти, чтобы не возвращаться. Это страдание, это угнетение человека почуяло маленькое сердце, почуяло и положило на дно свое, и несет его, и будет нести. И так я немного уклонился. Да, я знал, что Василий Сергеевич умирает. В доме у нас никто не говорил об этом. Отец ездил по своим делам, вечерами иногда бродил по залу и насвистывал, что обозначало, что он чем-то расстроен. Но я ежечасно думал, что Василий Сергеевич умирает. Стоило мне показаться во дворе, как все ярко вставало в памяти. У садового забора большой грудой были сложены перекореженные иллюминационные щиты. Орел. Тот гордый, величественный и славный орел, который так недавно красовался на площади, был разбит на брусья и планки, и дворник с кучером пилили их на дрова. Мы с Васькой помогали вытаскивать части из груды и старались отгадывать, какая планочка что изображала. Мы видели пятна краски, те мазки, которые при освещении в целом давали впечатление жизни. Теперь все это расплылось на дожде, было ненужно и отвратительно. Мы разыскали остатки клюва, глаза, перья. Все было мертво, плоско. Жизнь, которую сумел вдунуть в эти куски художник, распылилась. Тут же валялись и колосья, и васильки. И было грустно. Прошло утро, когда ерзали сочно по дереву рубанки, суетился человек с аршином, и в душе нарастало ожидание чего-то чудесного. Прошло чудесное, и не придет больше. Я сообщил Ваське, что Василий Сергеевич умирает. Он, открыв широко глаза, смотрел на меня. Он как будто не верил. Хотел что-то сказать и издал горлом неопределенный звук. «С чего?» — спросил он. «Тут у него пусто», — показал я на грудь. «Доктор сказал». Васька не стал расспрашивать. Быстро-быстро завертелся на одной ноге, долго вертелся. потом остановился и сказал: «А помнишь, как его собаки грызли?» Мы сидели на остатках орла, мельницы, снопов, слушали жужжание пилы и вспоминали. «А помнишь? А помнишь?» Он больше уже не приходил к нам. Но раза два приходила она, бледная девушка с голубыми глазами. Она также конфузилась, делала реверанс и мяла платочек. И опять она просила о чертежах. Говоря о здоровье дяди, она плакала, опускала глаза, торопилась уйти. Сбивчиво передавала она, что дядя не спит ночи. Отец дергал плечом, говорил, что сам раза два заезжал к архитектору, что чертежи найдутся, что архитектор еще не приезжал. И она уходила, торопливо прикладывая глазам комочек платка. Ее появление оставляли невыразимую грусть. Отец всякий раз немедленно посылал дворника, слышал ответ, что архитектор уехал, что его нет дома, что он сам завезет, что нужно. Потом ходил по залу и кого-то бронил мошенником. Провожая бледную девушку в последний ее приход, он сказал: «Что случится, сейчас же уведомьте». Она только кивнула. Дня через два после этого, когда мы сидели за вечерним чаем, принесли телеграмму. Прислал доктор. Отец вскрыл ее, взглянул и перекрестился. «Царство небесное! Помер наш рваный барин!» И грустно-грустно покачал головой. Я замер. Я не заплакал, а как-то затих. Пошел в детскую, подошел к Киоту, где у меня была одна маленькая-маленькая вещичка, которой я приходил всегда, когда мне было тяжело, когда посещало меня горе. Это было небольшое сахарное яичко, подарок няне. Оно висело за стеклом Киота. Знаешь, эти дешевенькие сахарные яички со стеклышком, за розовыми, синими и белыми цветочками бессмертника и зелеными волокнами мха виднелась в глубине картинка Спасителя с белым знаменем, поднявшегося из гроба. Странно, но всегда от этого сахарного яичка на меня изливалась умиротворяющая грусть, какой-то чарующий покой душевный. Помню, когда няня дарила мне это яичко на Пасхе, она сказала, что если смотреть в стеклышко, так там живого ангелочка можно увидеть. И я подолгу смотрел, и казалось мне, что я вижу там за цветами что-то живое. И радостно было у меня на душе. И постепенно привык я в минуты детского горя приходить к Киоту и смотреть. Чудесная панорама. А какие цветы! Зимой они были особенно красивы. Тогда эта чудесная панорама была для меня полна жизни и какой-то неизъяснимой радостной красоты. Да и теперь. И теперь я часто останавливаюсь у маленьких лавочек и стараюсь найти мое яичко. И нахожу похожие. И тогда светлая волна набегает на меня и несет маленькие розовые картинки детства. И вот я стоял у Киота и смотрел, смотрел за стеклышко и ничего не видел. Слезы наполняли глаза. Я глотал их, я старался найти то, что я всегда находил у Киота — грустный покой. И я нашел его. «Теперь смерти нет, батюшка», — говорила когда-то мне няня, даря яичко. «Смертью смерть поправ». Это вспомнилось мне тогда, и я старался прогнать мысль о смерти, сделать так, чтобы не думать, что Василий Сергеевич умер. И казалось мне, что я добился этого. Я уснул с умиротворенным сердцем. Я не был на похоронах, Но знаю я, где нашел себе последнее место Василий Сергеевич. В праздник освящения плодов был я с отцом в ближнем монастыре, где за стенами покоятся мои близкие. Там пышно разрослись яблочные сады бок о бок с могилами, увенчанными крестами и памятниками. Там много часовен, гранитных глыб и надгробий. Там много успокоившихся. «Пройдем-ка сюда», — сказал мне отец. «Куда?» И он повел меня вглубь монастырского кладбища. Отступили глыбы и величавые памятники. У самой задней стены под вербой, на свеженасыпанном бугорке, стоял железный крест, сделанный под березу. На нем жестяной свиток. «Вот где теперь он, наш архитектор», — сказал отец. «Не забыл?» И прочел я на жестяном свитке: «Не имеющий чина и звания, архитектор Василий Сергеевич Коромыслов». И еще ниже, славянской вязью: «Блаженни есте, егда поносят вас». А больше рассказывать нечего. Да, ты спрашиваешь про чертежи и про бледную девушку с голубыми глазами. Но тут уже нет сложных и трогательных событий. Скучна и монотонна жизнь, и много идет в ней своей незаметной чередой. Осенью того же года зашла к нам Настенька. Она пришла проститься. Но это была уже не та растерянная девочка, куда-то спешившая, комкавшая платочек, как было недавно. Она не делала реверансов, не путалась в словах, не одергивала черного передника. Стройная и покойная, с теми же прекрасными глазами, она просто и уверенно пожала руку отца, сказала: «Благодарю, благодарю вас за все», и еще раз пожала руку. В ней чувствовалась мне какая-то покойная сила. Она сказала, что получает место учительницы где-то далеко, что она теперь устроилась, что Миша поедет с ней. Она погладила меня по стриженной голове и потрепала по щеке. Отец сам проводил ее до двери и сказал: «Все-таки напишите, если что». Не знаю, писала ли она. Больше я ее не встречала, ничего о ней не знаю. А помню ее хорошо, особенно ее большие глаза, в которые были как будто вправлены кусочки неба. А Мишука мне так и не довелось увидать. А чертежи? Они отыскались года через два. И привез их почтеннейший Иван Михайлович. Он опять сошелся с отцом, строил ему дом, по-прежнему заходил к нам, по-прежнему жирно смеялся и дымил сигарой. А растолстел он еще больше. Оказывается, чертежи эти завалились у него за шкаф. А он, видишь ли, так не догадался туда заглянуть 2 года. Все перерыл в доме, а за шкаф-то, черт возьми, и невдомек было заглянуть. И смеялся же он над своей недогадливостью. Весело смеялся. Конечно, это грустно. Но что особенно грустно, так это то, что та бледная девушка тоже о них забыла. Прошло много лет. Я вышел в жизнь. Отца давно уже не было в живых. В груде деловых бумаг, расчетных и приходо-расходных книг нашел я эти синие листы и это измятое письмо. Как пламя пожара в темной ночи освещает всю округу, как солнце днем, так эти остатки прошлого сорвались серые покровы годов и встала предо мною далекая. И подумал я, что эти листы, быть может, явится приветом издалека, последним «здравствуй и прости» из мира нездешнего для тех, кто связан был с Творцом их узами крови. Я сделал публикацию в газетах. Никто не отозвался. Может быть, уже нет милой бледной девушки с голубыми глазами. А может быть, забыли? Нет-нет. Должно быть, публикация не попала на глаза. А может быть, и откликнется кто? Ты, мой друг, часто блуждаешь из конца в конец родной страны. Ты, быть может, встретишь ее, эту милую бледную девушку. Ее легко узнать. У нее такие глаза, ну, как кусочки неба. Скажи ей, что... Нет, не надо. Пусть лежат они у меня, эти синие листы. Я люблю их. Они для меня святы. Глядит на меня с этих листов оборванный человек, расхаживающий по балаганным подмосткам и получавший балаганные пощечины, и не только балаганные, неведомый, не имевший чина и звания художник. Он бродил, долго и мучительно бродил и не вышел на торную дорогу. Но он лелеял в душе огромное, какой-то неведомый храм всесветный. Он молился в нем и плакал в мечтах о нем. Хотел бы собрать туда, в этот свой храм, всех, всех, и таких же, как он, огрызков жизни иных, всех. В этом храме не было бы места слезам. Да, какой-то чудесный храм носил он в чутком сердце своем. И не мог рассказать, и бросил на бумагу лишь остов, слабую тень. А душу храма унес с собою. Смотрю на эти листы и строки, и скорбные розовые волнения из нежного детства движутся на меня тихой волной. И дорогие светлые лица встают отошедшие, и бледное личико девушки с заплаканными глазами, глубокими голубыми, как небеса. Что? Я плачу? Нет, это так. Прошло.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.